Бестужев замечает. Ее императорскому величеству лучше известно, изволило ли такие разговоры при листоке держать. Но преступление его в том равно, лгал ли он на ее величество, или верный рапорт делал министру короля прусского. Ее императорское величество из прежних писем уже усмотреть изволило, что листок советовал, чтобы ни министра ее величества на конгресс не допущать, ниже России в мирный трактат не включать. Вслед за тем Финкенштейн писал: «Я внушил обоим приятелям, что такое положение дел в соединении с раздражением императрицы мне кажется благоприятным случаем, которого не должно упускать, что именно теперь надобно раскрыть пред императрицей недостойное поведение ее первого министра, что затруднения, которые делают России в Ахене, чтобы не допустить ее до участия в деле умиротворения Европы, и печальное состояние русского войска доставляет страшные доказательства против канцлера. И можно сделать эти представления так, что тщеславие императрицы не будет затронуто, ибо она, быть может, сочтет делом своей чести поддерживать и ложные меры своего министра. Надобно ей внушить, что величайшие государи имели иногда несчастье быть обманутыми безо всякой вины со своей стороны. Надобно напомнить ей пример родного отца, который, несмотря на свой гений и всю свою деятельность, часто находился в таком положении и избавлялся из него посредством розысков и примерных наказаний, и тем не менее он считался во всей Европе государем мудрым, правосудным, правителем самостоятельным. Важный приятель, казалось, принял мои внушения и сказал, что не применит воспользоваться ими при первом удобном случае. Но в то же самое время я нашел его в таком душевном расслаблении вследствие обхождения с ним императрицы, что я не могу много на него рассчитывать, если только государыня сама не сделает первого шага. Я был более доволен графом Листоком, который решился объясниться с императрицей при первом случае. Я говорил им также о поездке в Москву, на которую я смотрю как на проделку партии. Я их уговорил приложить свое старание при этом и надеюсь, что они успеют, потому что императрица страстно желает этой поездки. Неизвестно, объяснился ли Листок с императрицей. Известно только, что в ноябре он был арестован, и ему предложены были следующие допросные пункты. Первое. Зачем водил компании со шведским и прусским послами? Второе. От богомерзкого человека Шетардье табакерки к тебе присланы, и именно написано было, чтобы онные герою отдать, ты, ведая, кому он сие имя давал, или совете, и, будучи сие уже по высылке его отсюда учинено, то сие от него дерзостно сделано, а ты, как присяжный человек, такуль верность государю своему имеешь, что о сём утаил. Любя Шетардье, такого плута на государя своего променял. Не мог ли ты себе представить, что ежели б и партикулярной даме, в ссоре находящейся, кто-либо подарок прислал, то он и ни от кого принят быть не может, коль меже паче честь ее величества предосудительно. Третье. Ты в некоторое время ее императорскому величеству самой говорил, что ежели б де принцесса цербская послушала твоих и брюмеровых советов, то бы она великого князя за нос водила. Так объяви, в чем советы твои состояли. Четвертое. Ты хочешь переменить нынешнее царствование, ибо советуешься с министрами шведским и прусским, а они ко дворам своим писали, что здешнее правление на таком основании, как теперь, долго оставаться не может. Пятое. Финкенштейн писал, что для произведения перемены удобным случаем была ссора между императрицей и великим князем. Не учинено ли от тебя каких откровений? Шестое. В тех же письмах усмотрено, что генерал-прокурор князь Трубецкой главным сообщником всех твоих злодейских замыслов был, да и то еще об нем упомянуто, что в случае воспоследуемого происшествия перемены он таким между твоей шайкою признавается, который в состоянии теми приятелями предводительствовать, кои теперь в спячке находятся, а тогда все восстанут. Седьмое. Ты сам Финкенштейну говорил, что тебе с вице-канцлером удалось тайного советника Веселовского на свою сторону преклонить, так что он, учиняя тебе весьма много откровений, и отстать не может. Восьмое. Во время негациации с морскими державами о перепущении им помощного корпуса ты старался все тайности у вице-канцлера сведать и о всем Финкенштейну пересказывал. Уже доказано, что и сам вице-канцлер прусскому министру такие открытия чинил. С тобой уже был в тесной дружбе. Девятое. Шапизо, капитан ингерманландского полка, племянник Листока, показал, что ты через Мартефельда от короля прусского 10 000 рублей получил. Листок ни в чем не признался. Его сослали в Углич. Падение Листока произвело сильное впечатление при иностранных дворах. Оно показывало несокрушимую силу Бестужева, показывало, следовательно, и будущее направление русской политики после важного события в Западной Европе – замирение ее на Ахенском конгрессе. 10 мая в Петербург съехались канцлеру австрийский посол барон Бретлок, английский лорд Гинтфорд, голландский посланник Шварц, и Бретлок жаловался на медленность князя Репнина, который в Гродне напрасно жил 3 недели, а 13 апреля был не далее местечко Гуры. Князь Репнин, будучи болен, нарочно задерживает войска из одного желания все их вместе самому показать императору и императрице римским. По словам Бретлока, он получил от своего двора выговор, ибо твердо обнадежил, что русские войска в исходе апреля вступят в австрийские владения. Теперь же, как по всему видно, они прежде июня туда не придут. Гинтфорд и Шварц жаловались еще сильнее, представляя, что французы, зная о медленном движении русского войска, которое потому в нынешнюю кампанию не может сделать им большого вреда, без малейшего опасения устремляют все свои силы против союзников, отчего общее дело очень страдает. Чернышов доносил из Лондона, что как при дворе, так и в народе главным предметом разговора служит движение русского вспомогательного корпуса. Вычисляют, по скольку миль он должен делать в день и когда придет к месту назначения. Но движение этого корпуса способствовало только скорейшему заключению мира, переговоры о котором уже начаты были в Ахене. В апреле Чернышов уведомил о заключении прелиминарных статей, по которым воюющие державы обязывались возвратить друг другу все завоевания. Прусскому королю была гарантирована Силезия. Франция признавала императором германским мужа Марии Терезии. Английское министерство жаловалось Чернышову, что Англия принуждена заключить этот мир вследствие дурного действия своих союзников – Австрии и Голландии, что король не иначе смотрит на него, как на вынужденный силою, и потому намерен остаться непоколебимым в своей прежней системе, то есть находиться в теснейшей дружбе со своими собственными союзниками, особенно с русским двором, в знак чего велел отослать графу Гинтфорту копию с прелиминарных статей и всех пьес, относящихся к мирным переговорам, для представления императрицы с уверением, что король в точности исполнит все обязательства. Чернышов получил также уверение, что английское правительство не намерено вступать ни в какие теснейшие обязательства с королем прусским. Но в конвенции о перепущении русского войска было внесено условие, что в случае мирных переговоров Россия принимает в них участие, почему теперь Чернышов потребовал, чтобы русский министр был допущен на Ахенский конгресс, или, по крайней мере, Россия была включена в окончательный трактат, дабы не испытать какой-нибудь мести со стороны держав, против которых она подала помощь своим союзникам. Чернышову отвечали, что английский уполномоченный на конгрессе граф Сандвич предложил об этом, но получил решительный отказ со стороны французского уполномоченного графа Сан-Северина, и потому Англия, нуждаясь в скорейшем заключении мира, не может более настаивать ни на допущение русского министра на конгресс, ни на включение России в окончательный договор. Но если императрица пожелает, то Англия употребит все свое старание, чтобы Россия была приглашена приступить к окончательному договору после его заключения. Притом Англия обязывается не входить с Австрией и Голландией ни в какие теснейшие союзы без предварительного сношения и согласия с русским двором. Князю Репнину, находившемуся в Эльберфельде, послано было требование, чтобы немедленно возвращался назад, ибо под этим условием французы обязывались вывести из Брабанта 35 тысяч своего войска. Но не князь Репнин привел назад русское войско. Он умер 30 июля, и начальство над корпусом принял генерал-поручик Ливен. В октябре между Чернышевым и английским министром герцогом Ньюкестлем были разговоры об Австрии по поводу столкновения ее с Ординским двором. Ньюкестль обвинял Венский двор в неполитичности его действий, настаивал, что необходимо щадить Сардинский двор, ибо иначе он передастся на сторону Франции. Чернышев защищал Венский двор, ибо враждебность отношений к Пруссии заставляла в Петербурге поддерживать австрийские интересы во что бы то ни стало. Ньюкестль говорил, что поведение Венского двора может нарушить настоящую систему и равновесие Европы. Чернышев возражал, что Австрия неоспоримо более в состоянии поддержать европейское равновесие, чем Сардинское королевство, и Ньюкестль должен был с этим согласиться, хотя продолжал выражать раздражение против Австрии. В Вене раздражение против Англии было еще сильнее. Ланчинский еще 30 марта сообщил своему двору о словах канцлера Олефельда, что относительно примирения Англия, кажется, благоприятствует Пруссии, что есть намерение заключить мир на одних проториях Австрии. И в апреле Олефельд пел ту же песню, жаловался на англичан, что слишком поздно заключили конвенцию с Россией. Говорил, что не заключили бы и этой конвенции, если бы не штатгальтер, голландский принц Оранский, утверждал, что англичане непременно хотят ввести на конгресс прусского уполномоченного. В мае Олефельд, говоря об ахенских прелиминариях, объявил, что они чрезвычайно странны и заручены Англию и Францию и Голландию в предосуждении Венскому двору, которому в Италии очень мало остается. Силезия гарантируется прусскому королю, которого англичане и голландцы стараются усилить на помощь себе впредь. «Вашему и нашему двору», — говорил канцлер, — «не надобно надеяться ни на Англию, ни на Голландию и ни на какую другую державу, но твердо держаться вместе. У нас одни интересы, и наши системы всех других постояннее». Но теперь при таком смутном положении дел посылается указ графу Кауницу Вахен, чтобы подписал прелиминарии. В июне Олефельд уже толковал, что теперь необходимо стараться не только не допускать прусского короля до теснейшего соединения с Францией, но всячески их разделять. «Английские министры, — говорил канцлер, — объявляют другое несостоятельное мнение, что России надобно соединиться с Англией, Пруссией и здешним двором против Франции. Но на самом деле они хотят принести нас в жертву и усилить прусского короля». Они хотят удержать субсидию, чтобы наше войско в Нидерландах голодом поморить. Нашим постоянным неприятелям, французам, мы обязаны тем, что прусского министра на конгресс не допускают. В Вене употребляли все средства, чтобы вооружить Россию против Пруссии. Рассказывали Ланчинскому, что Фридрих II хочет принять католицизм для получения императорской короны, что имеет виды на Польшу. В то же время внушали, что Россия не должна настаивать на допущении своего министра на Ахенский конгресс, ибо в таком случае Англия будет настаивать на допущении прусского министра. Олефельд продолжал бронить англичан. Не только противности, но и неучтивости их к нашему двору умножаются. «И с нами-то не за что так поступать. А русские вспомогательные войска чем провинились? Для чего так странно отсылаются, не дождавшись решения их императрицы? Смехотворно объявляют, что Франция требовала их отсылки, обещая отпустить и со своей стороны такое же число войска. Но французам возвращаться близко, а русским полкам 300 миль идти надобно без отдыха. На то не обратили внимания, что одно движение этих войск заставило Францию спешить с прелиминариями. Если же англичане приняли эти прелиминарии себе без пользы и нам ко вреду, то русские войска к тому причины не подали. В Дрездене Михаил Петрович Бестужева прежде всего занимал вопрос о проходе русского вспомогательного отряда через Польшу. В марте граф Брюль сообщил ему, что перенято письмо французского резидента Кастера, из которого видно, что он пишет к польским магнатам и великому гетману, как бесчестно и стыдно, что дозволяется пропуск чужим войскам через Польшу. Король очень рассердился, и решено жаловаться французскому двору на Кастера. В апреле Бестужев писал императрице, что в Польше довольны дисциплиной и исправным платежом проходившего через нее Репнинского корпуса. Но так как на будущем сейме без крику и шуму против прохода русских войск не обойдется, то надобно прислать к сейму несколько денег и мягкой рухляди для успокоения этих криков. Надобно было ожидать на сейме поднятия и другого неприятного для России вопроса – Курлянского. Предвиделось, что поляки потребуют или освобождения Берона и его сыновей, или объявления герцогского престола праздным и выборов на него. Морец Саксонский, прославившийся как маршал французской службы, не переставал называться герцогом Курлянским, и носились слухи, что он сам приедет в Польшу к сейму. По всем этим обстоятельствам Бестужев представлял своему двору необходимость разорвать сейм, а для этого надобились деньги и мягкая рухлядь. По этому представлению переслано было в Польшу для сейма 11 тысяч рублей деньгами. Касательно Саксонии, Бестужев должен был хлопотать о том, чтобы она приступила к союзу, заключенному между Россией и Австрией. На предложение со стороны Бестужева Брюль отвечал, что это дело великой важности, ибо Саксония, будучи окружена владениями короля прусского, первая подвергается его нападению, как в последнюю войну и случилось.